Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Аврора». Для вас работает член КПРФ, ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас историк Александр Колпакиди. Александр Иванович, здравствуйте!
Да, добрый день, друзья! Всем привет!
Александр Иванович, сегодня наша тема, так сказать, вам по специальности – объединение всех левых. И прям в лоб вопрос, как вы считаете, почему левые не могут объединиться? Даже правые как-то умудряются, а левые никак.
У нас большая группа, ну не большая группа, огромное количество людей работает над этим, чтобы левые не смогли объединиться. Об этом никто не говорит, кроме меня. Вообще, традиционно в нашей стране, в отличие, кстати, от западных стран, никогда никто не изучал, не писал по поводу того, как при капитализме местные власти, олигархия, спецслужбы, которые им служат, как они борются против левого движения, как они его дробят, как они подкупают лидеров, как они создают раскольнические организации, партии и так далее. Эта тема в Советском Союзе вообще не подымалась. Ну, не то что совсем. Вот о том, что при царе-батюшке были провокаторы, это все знали. Но никто даже не подозревает о количестве этих провокаторов. Вот я думаю, что у нас очень многие люди склонны идеализировать большевистскую партию, подпольную деятельность, там вот Ленин, все это молодцы такие ребята, Сталин там 6 раз бежал. И вы себе представить не можете, сколько было провокаторов. Сколько бабла тратила царская власть на это все дело, на развал. Вот почему, вот говорят у нас вот некоторые люди, которые даже в КПРФ, мне это очень не нравится, они говорят, большевики не свергали царя, это либералы свергли, вот спасибо либералам, а большевики тут ни при чем. Большевики свергали царя. Где был Калинин Михаил Иванович во время февральской революции? Чем он занимался? Просто большевиков руководство в Петрограде в момент февральских событий 17 года было арестовано благодаря провокатору Латушу, который там был в руководстве. И их свинтили. Поэтому оставшиеся на свободе, в основном руководители заводских партийных организаций, они принимали участие, но они не, у них не было руководства. Поэтому на их фоне там какие-то межрайонцы во главе с Юреневым и другие, они даже выступали более как бы зримо. Но участвовали. Я это не говорю не потому, что хочу тут разоблачить вот эту ложь, что большевики. Тут какой вывод вообще вот из этого, что это либералы сверли? А что, большевики поддерживали царизм, что ли? Они были за то, чтобы сохранился царь-батюшка, империя, распутинщина и все остальное прелести царизма. Да, это вообще, конечно, вот это бред, который... Почему он у нас попадает? Да потому что в левое движение это все вот искусственно по мелочи подсовывается. Вы... Вот, друзья, я вот уже рассказывал, но я еще 100-й раз расскажу, не поленюсь. Пример. Как работают вот эти люди? Это огромная армия. У нас 18 органов, у нас все знают только ФСБ, у нас 18 органов имеют право заниматься агентурно-оперативной работой, то есть иметь провокаторов. То есть 18 организаций, ФСБ только одна из них. И... Я уже молчу про вот этих всех людей, которые сидят в интернете, в соцсетях и вот эту работу подрывную ведут. Один пример. Это очень важно знать. Это скажут, да, это мелочь, пустяк. Это вот, знаете, кусочек, вот сейчас дети выкладывают вот эти картины, как называется, кубики такие, да? Вот это один кубик, да, общей картины тут не увидать. Но этот кубик, он весьма показательный. Мелочь. Казалось бы, никакого отношения к реальной жизни не имеет. Заместитель генерального прокурора, генерал-полковник, по-моему, кто-то такой, великий человек, автор 20-30 книг, очень хороших, рекомендую. Все это на делах следственных, у него масса материалов. Он в Дзене ведет, как это называется, у него вот статьи.
Ну, страница.
Да, страница, да. Очень много интересного там про военных, всяких прочих. Значит, и вот у него был цикл, посвященный бандеровщине. Вот это АУН-УПА, запрещенная, наверное, организация, не знаю. И в том числе была статья большая с таблицами, с цифрами, фотографиями о том, как их публично вешали. Жуткое зрелище, впечатляющее количество казненных, расстрелянных, повешенных. Да? И вот я выступая, говорю, что а кто это вот этот миф раздувает, что их, значит, помиловали всех, что они были прощены, более того, что чуть ли не треть их вошла в руководство партийных государственных органов. Я думаю, кто это распускает? Вот есть же, посмотрите статью этого заместителя генерального прокурора. Лезу посмотреть, статьи нет. То есть там видно, что она была, но она удалена. Ну, думаю, интернет же не бывает, там кто-то перепостил, да, там. Лезу, везде стерта статья. Я, значит, написал ему, я извиняюсь перед ним, грубо написал, не надо было, конечно, заместителю генерального прокурора. Слушайте, но вот это такая мелочь, казалось бы, да? Почему? Это ж кто-то заметил, сказал, вот это уберите, не надо. А будем говорить, что это во всем виноват Хрущев, что он всех выпустил, что он их не казнил, а помиловал всех. И вот теперь из-за них мы воюем, из-за этой сволочи Хрущева, а Ленин там заложил атомную бомбу, а Сталин провел укранизацию. Вот, вот это вроде бы как мелочь. Это вот в той идеологической машине, которая давит, пресс этот идеологически давит на голову каждого нашего человека, как атмосферный столб давил на голову Остапа Ибрагимовича Бендера. И я думаю, что это мелочь, а вы представьте вот всю картину. Это сидят сотни тысяч тунеядцев, скотов. Они под, на них тратятся миллиарды государственных денег, которых не хватает на зарплату врачам, учителям, детям несчастным, беспризорников навалом. И я думаю, вот я не могу понять, да, а почему кроме меня об этом никто не говорит? А неужели вот все дела, которые мы видим, вот дело уфимских, значит, этих марксистов так называемых, ну вы почитайте там, какие провокаторы там вертелись и что. Да в любом деле, в окружении уголовника этого бешеного иностранного шпиона, террориста и бандита Кагарлицкого, которого в поддержку я выступаю. Значит, посмотрите, какие там провокаторы оказались. Матерь Божья. Посмотрите, это только те, кто разоблачены в силу того, что психически неполноценные какие-то идиоты оказались. Кстати, это интересно, что сейчас ничем не брезгуют. КГБ таких людей не привлекало. И я думаю, что вот это первый фактор, о котором надо говорить. Мы не в безвоздушном пространстве ведем классовую борьбу. Против нас действует огромная машина. Это люди циничные абсолютно. Они у умирающих детей забирают деньги и кидают на охмурёж их родителей. Они рассказывают нам всякие ужасы, там, про атомные бомбы Ленина, печенегов, амнистии Хрущева, укранизации Сталина, и не говорят ничего, а кто вот не поддерживал сторонников России на Украине? Куда делись деньги, которые шли на их поддержку? Кто их разворовал? Почему там никого не оказалось в решающий момент? А те, кто были, разбежались, как куры. Я думаю, что вот это, конечно, это мелочь. Это касается только вот этой проблемы, связанной с Украиной. Но ведь это же не главная проблема в нашей жизни. А проблемы ЖКХ, приватизации, да-да, олигархов, национальности олигархов, происхождение олигархов, приватизации и прочее, прочее. Да, это же армия работает. Армия, целая армия. Вместо того, чтобы сволочи воевать, они сидят и охмуряют своих же сограждан. Конечно, если мы верующие люди, читаем Библию, мы понимаем, что их ждет на том свете. Это страшное что-то будет. Тут прямо сказано, горе тем, кто охмуряет малых мира сего. Страшное ждет их участь. Да, ну, это, ну, они сами выбрали, Бог им, как говорится, судья. Я думаю, что это первое. Второе – это в условиях, когда нету общественного подъема, а сейчас его нету, и даже СВО не привело к общественному подъему, как все ожидали. Значит, когда нет общественного подъема, процветают всякого рода, ну, авантюристы, такие люди, которые, для которых главная их персона, которые не видят прежде всего себя. Вот такие мелкие вождишки, главаришки, да. Вот он будет вождем какой-то мелкой секции, да, там из 10 человек, но вот он вождь, он генеральный секретарь, председатель президиума Верховного Совета, руководитель малого народного хурала и так далее, да. И он никогда не пойдет на объединение с другими и так далее. Ну, мы уже тут как-то говорили с Федоровым, да, сотни, тысячи пабликов левацких в интернете. Ну, наверняка, судя по оформлению, это делают молодые люди. С одной стороны, это огромный плюс. Это говорит о том, что огромное количество, ну, сотни тысяч молодых людей не просто разделяют левую идеологию, но они и что-то делают, создают эти паблики, значит, они читают, пишут, следят за актуальной повесткой и так далее.
Вот, участвуют.
Да, участвуют так или иначе, да. Но возникает вопрос. Может быть, недостаточно активно. Я вот когда пытался как-то активизировать левый фронт, к сожалению, к большому моему сожалению, крайне неудачно. Мы там писали им, всех приглашали к сотрудничеству, к объединению, т.д. и т.п., да, никакого эффекта. Вот им достаточно, вот у них своя тусовка, они там всех считают. Вот эти люди, они... вот тут недавно мне написали по поводу Троцкого, какой-то умник, что я там неправильно все понимаю. Дело в том, что когда говорят вот про идеологию Троцкого, да не было никакой идеологии. Это вот именно пример такого честолюбца, такого маниакального, самовлюбленного человека, да, ну, типа Платошкина, который готов все провалить ради своего вот эго. Я вот уже рассказывал, сейчас вот занимаюсь, увяз в этой теме, истории вот создания первого интернационала, вот вообще как левое движение начало развиваться. Вот Маркс создал теорию, они создали организацию, первый интернационал. Неожиданно им флаг в руки, через 5 лет Парижская коммуна. И это дает неожиданный эффект. По всему миру рабочие вступают в эти секции первого интернационала. Сотнями тысяч работяги идут. Просто это было поразительно. Тут появляется Михаил Александрович Бакунин. Он смотрит и думает, а почему не я вождь? Я там участник всех неудачных восстаний, какие были. Я там в Петропавловке сидел, каялся, сбегал там из Сибири, всех дурачил, деньги собирал, на бабки кидал и так далее. Почему не я вождь, а какой-то вот этот ученый-еврей, не пойми кто, ни в одном восстании не участвовал толком и так далее. И вот он начинает гадить. И это просто поразительно. Я сейчас это изучаю, что какое-то в голове не укладывается. Он разваливает первый интернационал. Вот одна сволочь разваливает организацию, куда уже вступили сотни тысяч рабочих, которая полным ходом развивалась, была на подъеме. Он разваливает. Я думаю, ну, может быть, он что-то, какой-то у него был проект, он считал это более точно. Вот. Начинаю изучать эту идеологическую хрень, которую я страшно не люблю. Выясняется. Ну, он, значит, отрицал политическую борьбу. Ну, почему-то в восстаниях участвовать – это не политическая борьба.
Да, как-то странно.
Да, но, а как он развалил? У него вот самих-то анархистов было очень мало, а он объединился с другими группами внутри. А с кем? С английскими трет-юнионами. Это вообще даже не левые, а какие-то либералы. Они за либеральной партией шли. То есть, ну, они политическую борьбу как раз признавали. Они как раз хотели стать депутатами, подзаработать деньжат на этом деле и так далее. Спрашиваются, а как же ты с ними объединяешься? Так они-то рулили, центр был в Лондоне, все бабки у них, помещение у них, обслуга вся, уборщица тоже ихняя.
Среда, да? Принадлежит,
да,
им.
Дальше он объединяется с французскими правыми прудонистами. Ну, эти вроде бы как совсем уже от него далеки. Нет, объединяется. И он объединяется с немецкими лассальянцами. Это государственники из государственников. Их обвиняли, что они на содержании у Вильгельма, что им полиция немецкая платит. Как вот ты, анархист, против политической... причем Лассаль, их лидер, это был... Сейчас юбилей у него, кстати. Он был самый главный сторонник вот политической борьбы, движухи и так далее. Вот они объединяются полностью беспринципно. И разваливают первый интернационал. Уму непостижимо. Конечно, там были полицейские агенты, и среди них, и среди марксистов были, но они этого не смогли сделать. Это сделали вот эти люди, одержимые манией величия, честолюбием и так далее. То есть нельзя сваливать. Я посмотрел, оказывается, я даже не ожидал, что с самого начала полиция, она тщательно внедрялась в рабочее движение, вело подрывную деятельность. Первый, кто в интернационале в самом начале в руководстве выступил против Маркса, был такой его соплеменник, ну, итальянский, некий Луиджи Вольф, так называемый майор Вольф. Оказался полицейский агент, причем даже не итальянский, а французской полиции. Ну и вот, но тем не менее этого Вольфа сразу разоблачили и выкинули. А Бакунин развалил интернационал. К чему это привело? Что рабочее движение лишилось вот этого центра руководящего. И 5-6 лет были полностью потеряны, начался упадок. И потом, только через года, создали второй интернационал, но уже Маркса не было, Энгельс старенький был, и уже не было такого руководства, и там появились оппортунисты, ревизионисты и прочая шелупонь. Вот эта мания величия, вот это... Вот я думаю, что настоящий коммунист – это должен быть суперскромный человек. Личное – ничто. Общая цель – победа – все. Да? Ни в коем случае нельзя вот поддаваться. Я вот выступал всегда в поддержку и выступаю. Вот 21 числа, друзья, будет суд. Уже начинается вроде бы над ним. Он тоже объявлен иностранным агентом, экстремистом, не знаю там кем, Сергеем Удальцовым. Это мой товарищ и соратник. Да? Я выступаю в его поддержку решительно и всех призываю к этому. Да? Но посмотрите, какой скромный человек. Он никогда не выпячивал, никогда не устраивал разборок по личному принципу и так далее. Вот его закрыли, и тут же в левом фронте разборки, все стали делить, что делить, зачем делить. Организация фактически еле существует, на ладан дышит. Я думал сначала, что там какая-то принципиальная идет война между нетвойнистами и сторонниками СВО. Нет, и те, и другие, в общем, на одной позиции. Ну как это может быть? Ребята, ваш человек, ваш лидер, ваш товарищ сидит, вы вместо того, чтобы... Стоило мне раз их покритиковать, тут же мне написали... трогательное письмо с оскорблениями. Ну, я как раз человек скромный, я на это внимание не обращаю, наоборот, правильно, рад этому, да, потому что мне главное Серегу вытащить с кичмана, а не разборками заниматься. Я думаю, что вот сейчас эта ситуация такая, что пока общественный подъем не начнется, пока не начнется какая-то движуха, пока вот это путинское болото замороженное не начнет превращаться во что-то более стабильное, где там пройти хотя бы можно, в дерьме не измазавшись, то вот эти все люди будут действовать отдельно. Ну, ничего страшного я не вижу. Все равно они занимаются хорошим делом. Пропагандой, агитацией, контрпропагандой, агитацией. Я думаю, что вот главное, чтобы они не собачились, чтобы они друг друга не обвиняли. Потому что вот почему вот я троцкистов очень плохо отношусь к ним? Потому что вот троцкисты всегда, они вот вели какую-то агитацию, пропаганду очень активно. Как потом выяснилось, после 91 года не без денежек ЦРУ. Значит, ну ладно. И вот почему вот я к ним негативно отношусь? Потому что почему-то 90% их агитации и пропаганды было направлено против коммунистических партий. То есть массовых партий, они маленькая группа, моська, которая лает на слона. Ну враг-то капитализм. Капитализм враг. На капитализм 10%, так, для мебели, а все усилия, все обсирания коммунистов, Сталина, Советского Союза и так далее. Причем сам Троцкий был гораздо менее умеренный, а после его смерти они вообще развязались. И я думаю, что вот это важно, чтобы вместе бить врага, а не кусать друг друга. И я думаю, что мы можем говорить сколько угодно, да, с тобой. Да. Давайте жить дружно, давайте, значит, говорить друг другу комплименты, да, прекрасные моменты и так далее. Да, где же вы, счастье острова? Да. Я думаю, что это глупо просто говорить. Надо вот тех людей, которые занимаются вот этим расколом, которые поливают грязью товарищей по классовой борьбе вместо капитализма, их надо публично чморить. Надо говорить публично о них и говорить, посмотрите, вот чем эти люди занимаются. Вместо того, чтобы бороться против капитализма за народ, за народное счастье, за народное развитие страны, за процветание народа и страны, они вместо этого мешают и гадят. Это очень важный момент, который никто не делает. Почему, я не понимаю. Только Кирилл, Рычков, значит, борется с Платошкиным, подобно, как это такой был, Давид боролся с одноглазым Голиафом. Но он, ты помнишь, ему камень в глаз попал, и как бы тот бедолага рухнул. Да, я думаю, что это правильно. Надо раскольников, тех, кто мешает объединению, тем, кто вместо того, чтобы бороться с капитализмом, борется с теми, кто, казалось бы, единомышленники, соратники, надо их чморить, надо их за ушко и да на солнышко. Потому что вот эта пословица дурацкая «бей своих, чтоб чужие боялись», она здесь не катит, это не тот случай. И я думаю, что надо более активно привлекать каких-то людей. Допустим, мы в чем-то не согласны с Семиным, да? Но я считаю, что надо на коленях ползать, приглашать его на «Аврору», чтобы он приезжал, выступал.
Сам отказывается.
Но я понимаю, я его приглашаю, он даже трубку не берет. Но, тем не менее, надо все-таки стараться это делать. Я думаю, чем больше мы людей будем привлекать, тем больше... понимаешь, тут произойдет уже такое вот, когда как в магните, тем больше будет прилипать. Я думаю, у нас критической массы недостаточно. К сожалению, вот этот кризис левого движения в отсутствии общественного подъема, он привел и к кризису всех организаций. Вот все сейчас говорят, вот КПРФ там развалилась. Слушайте, ну, КПРФ не развалилась, развалились полностью, полностью развалились РКРП имени Тюлькина, ОКП имени Лакеева и так далее по списку. Там вообще никого не осталось. Там остались десятки людей, а у нас в стране 144 миллиона человек. Может быть, гораздо меньше, а нам врут, не удивлюсь. Но тем не менее, что миллионы живут, никто не сомневается. И я думаю, что вот это усугубило СВО, потому что СВО к чему привело? Абсолютно это понятно, логично, и тут даже не может быть двух мнений. Усилилось проникновение спецслужб в левое движение. Особенно, я уверен, особенно много провокаторов среди противников СВО. Это понятно. Это ничего тут нового нет. То же самое было в царское время, то же самое сейчас вот происходит в Америке, в Германии, где хотите. Бенды, вон как работает, посмотрите, в Германии. И я думаю, что вот этот процесс, он, конечно, во-первых, привел к расколу вот этих микроскопических, да и не только он привел к отколу достаточно приличного количества даже от КПРФ, но он привел к расколу вот этих всех совсем уж маленьких организаций. И теперь возникает вопрос. Вот эти люди на протяжении многих лет, они же когда-то состояли, ну не все, ну вот допустим ОКП, да, имени Лакеева. Что это такое имя такое, какое, Лакеева? Что это за для коммуниста, для генерального секретаря ЦК КПСС? Ну, у Сталина тоже была ужасная фамилия Джугашвили, стыдно сказать. Но он взял себе псевдоним Сталин. Сталин!
А Лакеев не взял.
Не взял, да. Но это о многом говорит. И вот я думаю, что вот сейчас возникает вопрос. Вот они вышли из КПРФ. УЛАС, там было много расколов, да, там. И, конечно, очень многие люди симпатизировали вот этим людям. Ну, я лично симпатизировал и так далее. Но возникает вопрос, а где они? Вот чего они добились? Иных уж нет, а те далече. Ну, а чего они добились вот в результате? Вот я всегда привожу, мы можем много рассказывать, времени мало. Вот пример с этими студентами и студенческим антифашистским фронтом. Ну, КПРФ их спасло от исключения и преследования судебного. КПРФ. Кто, против кого потом была организована провокация, подлейшая, мерзейшая, преступление, за которое никто не только не наказан, но которое даже не расследуется до сих пор. Против депутата от КПРФ это было совершено. Не против Лакеева. И я думаю, что вот это показательно. Таких примеров можно привести много, много. Вот у нас есть замечательный этот, говорили мы о нем перед программой, ну, активист местный.
Житков.
Да, Житков. Вот послушайте этого Житкова. Это вот практически человек. Да, практический человек, он практический активист. Вот наша беда, наше общество, что у нас вот таких людей мало, практически. У нас много болтунов там, которые про историю вам расскажут, какую-то ахинею там, идеологию там, философию и так далее. Вот этих, кто сидит, занимается проблемами гаражей, проблемами дорог, проблемами свалок, проблемами водоемов и так далее, вот на земле работает. У нас, к сожалению, их очень-очень мало. Вот это большая проблема. Но это тоже проблема, связанная с отсутствием подъема. Понимаете, вот люди отчаиваются, унывают. Во-первых, уныние – это грех. Это реальный грех. Посмотрите, Библию почитайте. И, во-вторых, это глупо, потому что, ну, вы же знаете историю. Ну, никогда не было так, что вот все время спад, спад, спад. Всегда происходит подъем. Да, сейчас затянулось. Сейчас затянулось, согласен, затянулось. Но сейчас, посмотрите, мир весь трясет. Трамп – это не просто слон в посудной лавке, который посуду бьет. Он лавку уже раздербанил. И сейчас идут сложнейшие процессы, где левое движение должно определяться. С кем вы, мастера культуры?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
И я думаю, что здесь очевидно, что есть страны, где коммунисты у власти, и они говорят о том, что мы будем строить социализм. И очевидно, что мы должны поддерживать именно эти страны. Проводят ли они колонизаторскую политику, империалистическую, это все бла-бла-бла ни о чем. Знаете, НЭП, о котором так любят рассказывать, это тоже было не сахар. Там была чудовищная безработица, коррупция страшная. Если бы НЭП остался, мы бы проиграли войну, это как дважды 2-4. Мы бы с НЭПом проиграли войну быстрее, чем проиграли бы ее с царей-батюшкой. Поэтому тут все это, знаете, относительно. Поэтому я еще раз говорю, сейчас весь мир находится в таком турбулентном состоянии, все трясет. Сейчас ситуация напоминает, знаешь, вот что плохо. Мы когда пытаемся как-то прогнозировать, что сегодня будет, что завтра, а сейчас как раз время, когда все прогнозируют, потому что люди спрашивают, что будет, позвонит он или не позвонит? Говорит, позвонит, но за наш счет. За наш счет из Америки! Ой, значит, я думаю, что вот в такой момент очень важно все-таки, конечно, по традиции, ну, в силу косности человека, мы берем исторические какие-то примеры и начинаем говорить, вот перед, в середине 30-х годов так же было и так далее. Да. Но этого мало. Надо смотреть на развитие современных производительных сил и производственных отношений. Надо смотреть на вектор развития научно-технического прогресса. Не только брать исторический пример, потому что это было в тех условиях. А сейчас совсем другие условия. Тогда не было ни искусственного интеллекта, ни робототехники, ни цифровизации, ни всей этой чепухи. И я думаю, что вот исходя из этого, конечно, ситуация даже хуже. Она даже хуже гораздо. Сейчас нету Коминтерна. Вот сейчас юбилей Победы. Мы тут с товарищами провели мероприятие. И завтра будем проводить мероприятие тоже. Значит, несколько мероприятий проведем, посвященных чему? Роли коммунистов в Победе. Вы подумайте, только в Европе коммунистические партии мобилизовали 1 000 000 партизан. 1 000 000 человек. Сколько они оттащили с фронта, ну, не только немцев, ну, там и других, и итальянцев, и болгар, там, и бог знает кого. Это же мама родная. Если бы их не было, эти бы люди все были бы на Восточном фронте. Еще не меньшее количество было подпольщиков в городах, которые там убивали кого-то, взрывали какие-то там железные дороги, там что-то диверсии устраивали и так далее. У нас вообще никогда я даже не слышал, чтобы писали, какие большие забастовки проводились в оккупированной Европе. Ты когда-нибудь слышал про забастовки?
Вот только в Англии шахтеры.
Да, но это не у немцев, а на оккупированной территории. Уже в феврале 41-го года, в феврале 41-го года в Голландии 300 тысяч рабочих участвовало в забастовке. 300 тысяч. И каждый год в Европе были такие массовые забастовки. То есть это было... Я уже молчу про вот этих там китайские коммунисты, две армии, 1 000 000 партизан в тылу у японцев. Это же просто огромная помощь. Огромная помощь, оказанная была коммунистическим... Сейчас ничего такого мы не видим. Сейчас нету не только Коминтерна, нету Советского Союза, который был такой башней, что ли, откуда этот Коминтерн действовал. Сейчас труднее. Но, тем не менее, ситуация-то хуже, потому что капитализму нынешнему не нужны гораздо большем количестве люди, чем они были не нужны Гитлеру. Вот сейчас много говорят про геноцид и так далее, но все равно они же хотели оставить какое-то количество прибалтов, какое-то количество украинцев, какое количество, чтобы они батраками там что-то. Да. А сейчас-то с развитием вот этих всех научно-технологических достижений миллиарды людей не нужны. Миллиарды, вы вдумайтесь. Это ковид, это цветочки. И я думаю, что они же не будут просто там убивать людей из пистолетов, там, автоматов. Нет, это все будет, конечно, сделано с помощью... Ну, ладно, хотелось бы еще немножко помучиться. А то продадут в аптеке таблетки нехорошие какие-нибудь.
Александр Иванович, я вот к вам за советом, собственно.
Да-да.
Все это интервью было ради одного совета. А «Аврора» вместе с партией КПРФ решил организовать у себя первичное отделение. Нас активно поддерживают в публичном поле. То есть, прям говорят, ребята молодцы, это очень хороший шаг для объединения левых. Но при этом люди к нам почему-то не идут в том количестве, в котором поддерживают. Как вы считаете, как нам этих людей сюда, уж извините, затащить?
Как говорится, вопрос, конечно, интересный. Во-первых, надо понять, насколько это важно. В КПРФ, вот я много плохого говорил о КПРФ, ругал там, нехорошие слова говорил, извиняюсь перед всеми, особенно перед Новиковым. Но все, что я говорил, это же была правда. Ну, это была правда. И все это понимают, кто меня слушал, в том числе и Новиков. Но есть и другая сторона медали. Есть и другая сторона медали. Вот я упоминал про эту историю с депутатом. Ведь вот эта запись в Государственной Думе, она 2 года лежала где-то. Где она, кстати, в какой организации, интересно, из этих 18 она лежала. А если на этого депутата лежала, то значит и на других лежит. И это-то мелочь, он там ничего такого страшного не сделал. Я вообще считаю, что не о чем говорить. А может быть и что-то другое, и связанное с бизнесом и прочим, и прочим. Да, и я думаю, что мы недооцениваем того давления, которым подвергается КПРФ. Легче всего их ругать и выплескивать свое недовольство. Труднее всего понять, как им тяжело приходится. Да, конечно, так вот устроен человек, что легче свою ответственность перенести на кого-то другого. С детского сада мы все к этому приучены. Я думаю, что вот в данной ситуации КПРФ вот, не хватает вот, агитпропа. Вот на мой взгляд, один Семин делает не меньше, чем делает вот, в плане агитации и пропаганды, чем делает КПРФ. Ну как это может быть? Ну Семин, да, там не один, у него там несколько помощников, но все равно это маленькая кучка товарищей. Они где-то там у него на загородном доме снимают, в гараже, там, да, там, ну, он, мало того, что он снимает эти ролики, которые смотрят миллионы людей, так он еще выступает, песни сочиняет, поет, пляшет, там, не знаю, что еще делает, языком прищелкивает. Так, я думаю, что вот это, конечно, говорит о чем? Что в этом отношении КПРФ надо растормошить и им помочь. И «Аврора» это должно стать таким... Вот как «Аврора» подплыла и стрельнула, да, по-зимнему, или куда-то там она не попала. Тогда бац, бац, и мимо. Значит, а вот «Аврора» должна попасть, а она должна стать таким центром, таким тараном, который как ледокол, ну, если вот красная линия мало просматривается, если, вот на мой взгляд, пусть меня простят Аграновский и все остальные, кто там работает, хорошие люди, очевидно, добрые, налицо, правда. Ну, ладно. И, ну, мало просмотров, мало. Посмотрите, вот «Аврора» обладает гораздо меньшим ресурсом, ну, вот каждый, кто здесь был, скажет, ну, в разы меньше. А просмотров сколько, а популярность какая? Поэтому «Аврора» должна взять на себя вот эту миссию – авангарда агитпропа в стране. Потому что, вот я с чего начал, вот эти гниды сидят и мозги людям засоряют, засоряют, засоряют. Ну, кто-то скажет, ну как «Аврора», вот маленькая организация, как она может противостоять этим? Там же сидят сотни тысяч людей. Ты представляешь себе сколько?
Огромный штат.
Да, да. Миллиарды. Как «Аврора», которая еле концы с концами сходит, если я скажу, какая тут у вас зарплата, никто мне не поверит. Да? И как «Аврора» может, да просто может. Друзья, я уже 100 раз говорил, уже мозоль на языке. Слово правды в нашей стране, среди русских людей, гораздо сильнее, чем миллион слов лжи. Вот так устроен русский человек. Он чует вранье. Вот вспомните, что было с доской Маннергейма. Хрясть, а там же стояли, какие люди, как дышали. Мама родная. Потом с этим Врангелем, памятником, убрали. Потом с этим Ильиным. Это ж смешно было. Против Ильина просмотров десятки миллионов. А в защиту стыд какой-то. Испанский стыд, как сейчас молодежь и подростки говорят. Я думаю, что... Я помню на собственном примере, когда я впервые в этом убедился, много лет назад, когда хотели метро Войковское переименовать. Господи, так там выступило всего никого. Против нас была там целая рава. Там какие-то академики, профессора подписывали вот такие вот бумаги. Все там по радио, по телевидению. Все, все, все. И они решили, думая, что все за переименование, никто, ну там какой-то там эти, как они, «Суть времени», «Колпакиди» какой-то, «Чепушила», кто проголосовал, и решили провести честное голосование. Они проиграли с таким позором. Я думаю, после этого у нас никогда не будет честного голоса. Они проиграли, они бросили все силы. Была организована такая мощнейшая кампания клеветы против этого Войкова несчастного. И стоило выступить несколько раз в программе у покойного, царствие ему небесное, Леонида Володарского, и все. И все. Бобик сдох. Деньги выброшены впустую. Войков остался, и Войков всегда будет, как наше знамя боевое. Я думаю, что вот это показывает, что «Аврора» может сделать колоссальную работу. Поэтому я призываю, не думайте, что это все бла-бла-бла-бла-бла. Мы пытались... с Сергеем Удальцовым, который сейчас сидит за это, я думаю, за это именно, который надо называть иностранным агентом, экстремистом, бог знает что. Да, мы пытались объединить людей, создать нечто такое. Потом мы с Олегом Двуреченским пытаемся создать тоже свой канал, но ничего не получается. Ничего не получается. Значит, это не, я не говорю, что мы бросим. Мы будем и дальше это делом заниматься. Мы люди упертые. Значит, левее нас только кирпичная красная стена. Но я думаю, что вот есть «Аврора», это уже готовый ресурс. Тут разные люди. Вот именно чем хорошо, что тут разные люди. Я не со всеми согласен. Мне не нравится, например, вот этот был с усами такой мужчина интересный. Я вообще дураков не люблю. А вот...
Антоновский.
Да, как?
Антоновский,
да, Роман. Да, вот, ну, пришел, поспорили, все нормально. Тут, вот смотрите, да, вот, нас же перестали приглашать на общественно-политические программы. А вот я, а как это, вы помните, наверное, я лет еще 5 назад выступал, ходил туда-сюда. А почему? А стали спрашивать, а что ты хочешь сказать? А нет, там это не подходит. Да? А здесь, пожалуйста, здесь никто не спрашивает, что ты хочешь сказать. Здесь мы можем, разные люди левых взглядов, можем выражать свое мнение. И я смотрю, популярность «Авроры» колоссальная. Уже раз 10 сносили, да? Канал, да. Да, и это тоже говорит о ее популярности. Я думаю, что очень важный момент, чтобы действительно объединить усилия в виде вот этого ледокола. На мелких каноэ это индейцы такие, у них лодочки такие, лед не пробьешь, да, даже если у тебя такое горячее сердце, как у Чингачгука. Я думаю, что вот именно ледоколом можно пробить. И «Аврора» должна стать таким ледоколом. И я уверен, что вот эта идея, которую здесь люди собираются реализовывать, эта идея сейчас самая важная. Это идея объединительная, это идея противостояния промыванию мозгов. Власть пытается переформатировать сознание граждан, убить все советское, убить все национально-русское. А что такое национально-русское? А это и есть советское, это и есть общинное, это и есть коллективистское. Вот это они хотят убить. Они хотят довести реформу Столыпина до конца. А реформа Столыпина, доведенная до конца, это уже не Россия и не русский народ. Это уже сброд. И я думаю, что вот мы должны этому противостоять. Мы должны не допустить того, что началось в тех регионах, где... Столыпину удалось все-таки реализовать свои проекты. А там просто кулаки стали убивать бедных крестьян. И бедные крестьяне в ответ стали убивать кулаков. Вот это мечта любой власти. Натравить людей друг на друга. Мы должны народ объединить в борьбе за новый мир. Мир без насилия и войн и эксплуатации. Главное... Наше, что нас должно объединять, это новый мир без эксплуатации. И могут быть здесь люди разных взглядов, потому что, я уже говорил, коммунистическое движение, оно изначально появились какие-то вот эти самолюбцы, какие-то...
Оппортунисты.
Да, и начали там в борьбе за личные какие-то там посты там во главе стать, выдумывать какие-то идеологические теории. Ну и, естественно, и власть в этом им потворствовала всегда. Я думаю, что это не важно. Пусть будут сторонники того-то, того-то. Главное – борьба за социализм. Главное – борьба за новый мир. И я думаю, что здесь еще удобная площадка для выработки коллективно нашего отношения к тому новому миру, я имею в виду в технологиях, в экономике, в производительных отношениях, в производительных силах, который сейчас создается. Потому что, ну, это кто-то должен этим заниматься. Всегда марксисты занимались прежде всего этим. Почему мы ценим так Ленина? Потому что он на новом этапе империализма, ну, не он один, там и Бухарин, и Роза Люксембург, там многие, а они проанализировали новый виток развития капитализма. Спасибо, честь им и слава. Я думаю, что вот это тоже выработка вот этой теории современного, как относиться к тому всему. Да, потому что мир сейчас очень сложен. И нельзя, чтобы одни коммунисты выступали за Кубу, а другие говорили, что это ГУЛАГ на острове и так далее. Такого не может быть. Вот посмотрите, в Германии, например, там вот эта левая партия, которая вдруг неожиданно получила откуда-то кучу бабок и сумела на выборах в два раза увеличить свое представительство. Там одна фракция выступает за Кубу, другая фракция выступает против Кубы. А с кем вы против Кубы? С американцами? С Трампом? Поэтому это не левые, это какие-то паразиты. А в нашей песне, как вы знаете, поется, а паразиты никогда. И врачи тоже с этим согласны. Поэтому я думаю, что вот это хорошая инициатива. Нам надо действительно... А что надо делать? Надо проводить здесь, мне кажется, какие-то лекции. Тут есть зал. Чтобы люди, которые хотят быть активистами, участвовали, могли прийти, послушать, поговорить, задать свои вопросы и принять участие. Вот тут есть зал. Тут можно собираться сколько угодно. Значит, тут это раз. Во-вторых, надо проводить какие-то коллективные мероприятия. Я уверен, это, ну, тут зал небольшой, но у КПРФ есть несколько больших залов, куда могут приходить там по 200, 300 человек, 400 человек. Там можно проводить большие конференции. Там для чего? Почему большие? Чтобы было много вот таких спикеров, которым люди доверяют, которых они верят, чтобы люди приходили, опять же, там уже в гораздо большем количестве слушали. Надо проводить, мне кажется, больше увеличивать, приглашать вот этих людей с молодежных этих организаций. Их надо привлекать сюда, приглашать их, вот эту все-таки работу проводить. Приглашать, ну вот мы как-то тупо просто разослали письма. Этого мало, конечно. Надо общаться с людьми, надо как-то заинтересовывать, надо как-то привлекать. Вот эту работу, к сожалению, делать, ну, надо. Вот это каждая работа требует, чтобы ее работали. Да? Тут кто-то должны быть какие-то люди. Поэтому объединение усилий вокруг «Авроры» в плане вот этого тарана – это, я считаю, на сегодняшний день приоритетная задача и цель.
Александр Иванович, большое спасибо за интервью. Мы, к сожалению, по времени ограничены, но очень ждем вас еще у нас в студии.
Да.
Неравнодушных зрителей приглашаю в первичное отделение «Авроры». Вся информация будет в описании. Для вас работал член КПРФ, ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас был историк Александр Иванович Колпакиди. До свидания.